С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Центр избирком России рассказал руководству политических партий, как он будет обеспечивать их равный доступ к телеэфиру. Северокорейские ядерные испытания оказались в центре внимания ООН. И жители Петербурга продолжают бороться с новостройками, искажающими исторический облик города. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Российский Центр избирком подготовил и разослал парламентским партиям методику мониторинга их равного доступа к эфиру государственных теле- и радиоканалов. Предполагается, что в межвыборный период специально созданный при ЦИК Центр обучения избирательным технологиям будет вести учет выступлений представителей партий для того, чтобы не допустить неравенства. Представители оппозиции не верят, что время посчитают правильно. В «Единой России» слишком много высокопоставленных чиновников, выступления которых рекламой партии как бы не считаются. Над этой темой работала моя коллега Любовь Чижова.
Новая методика мониторинга доступа партий к теле- и радиоэфиру разработана сразу после принятия закона о гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами. Он был предложен президентом Дмитрием Медведевым и одобрен обеими палатами российского парламента. Под действие закона попадает только Всероссийская государственная телерадиокомпания, поэтому подсчитывать время выступления представителей партии будут телеканалы «Россия», «Вести-24», их региональные филиалы, а также радиостанции «Радио России» и «Маяк». ЦИК предлагает учитывать информацию о политической партии, заявления и выступления или их фрагменты лидеров партии и их представителей, включая беспартийных депутатов всех партийных фракций, а также брать в расчет количество сообщений о деятельности той или иной партии. В телеэфире еще учтут длительность бегущей строки. Оппозиция восприняла эту новость без энтузиазма. В КПРФ полагают, что новый мониторинг похож на политическое мошенничество. По мнению секретаря ЦК партии Сергея Обухова, при определении равенства партий следует учитывать и косвенную рекламу, например, появление в эфире спикера Бориса Грызлова, который возглавляет думских единороссов. Продолжает член фракции КПРФ Олег Смолин.
В законе написано, что вот если председатели комитетов, министры, другие должностные лица, председатель правительства, губернаторы и так далее будут выступать, это, пусть они члены «Единой России», никак не будет учитываться в счет партийных квот. А поскольку у нас все начальники представляют «Единую Россию», то, конечно, никакого близко равенства возможностей не будет. Сверх того, закрывается программа «Парламентский час», где хоть что-то было. И под вопросом оказались выступления депутатов в регионах, которые хоть как-то давали возможность пробиться к избирателю. Поэтому я предполагаю, что методика основана на том, что написано в законе, а закон имеет прямо обратный, противоположный эффект по сравнению с тем, чему аплодировали в том числе и оппозиция 5 ноября во время президентского послания Дмитрия Медведева.
Никто из представителей «Единой России» сегодня не прокомментировал «Радио Свобода» сомнения в эффективности новой методики, которые высказывают представители оппозиции. Эксперт по выборам из ассоциации «Голос» Лилия Шибанова считает, что в предложенном варианте подсчета эфирного времени много недоработок.
Ну, надо сказать, что методика мониторинга СМИ – это действительно очень сложный процесс. Почему? Потому что средства массовой информации у нас, конечно, не только ВГТРК, у нас вся совокупность печатных и телевизионных изданий, которые есть и действуют, во всяком случае, действуют достаточно широко на территории Российской Федерации. Надо, конечно, брать буквально все СМИ, потому что действительно влияние на избирателя во время избирательной кампании, оно должно вообще-то суммироваться именно от тех СМИ, которые имеют большой ореол действия. Поэтому уже в той методике, которую предлагает РСАИД, используем только ВГТРК и анализ только мониторинга ВГТРК, это уже, конечно, вообще такая слишком урезанная. Второй момент – это то, что считать агитацией. У нас есть закон. В законе совершенно четко прописано, что такое агитация. В законе четко прописано, что агитацией является все, что побуждает избирателя голосовать или не голосовать за ту или другую партию. И это абсолютно четкая формулировка. То есть все остальное от лукавого. Говорить о том, что все остальные выступления, кроме непрямых выступлений лидеров партии, членов партии, с упоминанием партии, есть агитация, а все остальное не агитация, когда мы видим по всем каналам, когда буквально все достижения, которые есть в экономике, присваиваются одной единственной партии, так как будто эта партия действительно что-то реально выполняла как партия. То есть вот в этой конкретной ситуации мы, конечно, видим полный перекос в мониторинге вот этой агитационной деятельности. Тем более, когда действительно все главы администрации поголовно, в общем-то, участвуют в агитации, будучи фактически и членами партии, и высказываясь очень неприкрыто, агитируя за ту или другую партию.
Политолог Николай Петров называет новую методику ЦИК по мониторингу равенства партий в теле и радиоэфире мелкими хлопотами, которые должны продемонстрировать миру, что в России происходят демократические изменения. На самом деле политическая система страны нуждается в куда более серьезных реформах, считает эксперт.
Я думаю, что главная проблема нашей политической системы заключается в том, что политических партий в ней нет, вернее, им не отводится никакой роли, включая и так называемую партию «Единая Россия». Поэтому все мелкие хлопоты по поводу того, чтобы кому-то дать дополнительное место, а кого-то уравнять и дать час дополнительного времени, они не имеют абсолютно никакого смысла, поскольку не меняют сути, а суть заключается в том, что политические партии не играют абсолютно никакой роли в процессе выработки и принятия решений. Поэтому мне кажется, что инициатива Центризбиркома идет в русле таких декоративно-демократических изменений и попытки продемонстрировать, что мы действительно заботимся о демократизации политической системы и так далее, но они, эти попытки, не имеют абсолютно ничего общего с очень жесткой необходимостью привести политическую систему в соответствие с нынешними кризисными реалиями, когда политические партии нужны, они нужны власти, в первую очередь, как инструмент диалога между властью и обществом, и без очень серьезных и кардинальных изменений здесь не обойтись. Что касается конкретной методики, то мы ведь очень много раз видели во время выборов и президентских, кстати, и парламентских, когда появление на экране представителей так называемой партии власти, оно рассматривается не как время партии, а как время, которое получает вице-премьер, которое получает губернатор или какой-либо еще из облеченных государственными полномочиями партийных функционеров. Поэтому, конечно, при такой методике подсчетов, когда, условно говоря, для одной партии будут считать все время, что лидер партии находится на экране, а для другой партии будут делить, вот Путин – это премьер, а вот Путин – это председатель партии, конечно, ни о каком равенстве здесь говорить не приходится.
Это было мнение политолога Николая Петрова. До 16 июня Центризбирком принимает предложение по усовершенствованию методики подсчета равенства партии в эфире. Эксперты полагают, что принципиальных изменений не случится. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Вы слушаете... В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в связи с ядерным испытанием Северной Кореи на экстренном заседании вечером в понедельник. Страны Запада выступили с резким осуждением действий Пхеньяна. Дефицит бюджета в этом году составит не менее 7% валового внутреннего продукта, заявил президент России Дмитрий Медведев. Генерал-лейтенант Владимир Шаманов назначен на должность командующего воздушно-десантными войсками России. В России выявлен уже второй случай заболевания новым опасным гриппом. Наличие вируса H1N1 подтверждено у жителя Калужской области, вернувшегося из Доминиканской республики. В Москве сегодня пройдет благотворительный концерт «За вашу и нашу свободу» в поддержку невинно осужденных и узников совести. В Пакистане число мирных жителей, покинувших долину Сват, где продолжается операция правительственных сил против талибов, превысило 2 миллиона 300 тысяч. В Монголии, по предварительным данным, победу на выборах президента одержал кандидат от оппозиционной демократической партии Цахиагийн Элбекдорж. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор западной прессы. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии уже моя коллега, международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, насколько мне подсказывает мой журналистский опыт, западные газеты, я имею в виду печатные издания, на ядерные испытания в Северной Корее сегодня в понедельник отреагировать не успели. Поэтому явно речь скорее пойдет о каких-то других темах. Вот о каких... На ваш выбор, пожалуйста.
Спасибо, Александр. Ну, действительно, вы абсолютно правы. Сегодня еще не успели газеты выйти с аналитическими статьями, а информацию повторять я здесь не буду, потому что все уже звучало сегодня в эфире у нас тоже. Ну, подождем до завтра с аналитикой и с комментариями. Зато сегодня очень много публикаций о России и много довольно любопытных. Я начну с американского издания, международного издания газеты «Деловых кругов США» Wall Street Journal, которая публикует статью о газовых отношениях между Россией и Европой. Статья называется «В поставках газа Европе российское будущее неопределенно». Статья написана, конечно же, после пятничной встречи президента Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу и российского президента Дмитрия Медведева. ЕС искал от России заверений, что перебоев с поставками газа, как в январе этого года, больше не будет, пишет газета. Россия никаких гарантий не предоставила. Наоборот, Медведев заявил, что сомневается, что у Украины хватит денег заплатить за газ, намекая тем самым, что перебоев не миновать. Но за бравадой Россия глубоко обеспокоена, считает Wall Street Journal. Замедление экономических темпов развития в Европе привело к резкому снижению спроса на газ, а январский кризис заставил Европу вновь обратить внимание на альтернативных России поставщиков газа. Вдобавок к этому, многие европейские аналитики сейчас пересматривают долгосрочные прогнозы потребностей европейской промышленности в газе, что может иметь далеко идущие последствия для России. Заявления, которые слышны из Европы, как холодный душ для Кремля, пишет газета. За последние 10 лет «Газпром» стал символом подъема российской самоуверенности и международного влияния. По мере того, как повышались цены на нефть и газ, амбиции «Газпрома» росли. В руководстве компании говорили, что к 2015 году увеличат долю российского газа на европейском рынке с 25% до трети. И к тому же в 2015 году планировалось сделать «Газпром» самой дорогой компанией в мире с капитализацией в триллион долларов. Но как только аппетит Европы к газу снизился, пишет Wall Street Journal, богатство «Газпрома» начало таять. Производство газа сократилось на 28%, это самый низкий уровень за последние десятилетия, а сама компания стоит теперь около 85 миллиардов. Более того, газета предсказывает еще одну очень тревожную возможность в будущем. Газета предсказывает, что в течение ближайших 2 лет рынок захлестнет волна сжиженного газа из таких стран, как, например, Катар. И большая часть этого газа осядет в Европе. Если кризис затянется, экономический кризис нынешний, пишет Wall Street Journal, то для России это будет иметь драматические последствия. Но и сама Россия в последнее время не помогла, чтобы этого не случилось. И жесткая риторика со стороны Медведева в прошлую пятницу не прибавляет уверенности европейским потребителям, пишет Wall Street Journal. Давайте продолжим с российской темой. На ту же встречу реагирует Financial Times, заголовок «Холод в Сибири». Возможно, Россия и США и пытаются найти какие-то точки сближения после напряжения в годы администрации Джорджа Буша, но вот отношения между Россией и Европой не улучшаются, пишет газета в редакционной статье по поводу той же самой пятничной встречи России и ЕС. Может быть, отношения не настолько натянуты, как были после российского вторжения в Грузию в августе прошлого года, но они все равно очень и очень непростые. И, по мнению газеты, два вопроса вызывают напряжение. Первый – энергетическая безопасность, на которой я останавливаться сейчас не буду. А второе – это попытки ЕС развивать отношения с 6 бывшими советскими республиками через программу Восточного партнерства. И хотя ЕС не выделил на эту программу никаких средств, не предложил этим странам облегченный визовый режим и не предоставил гарантий будущего членства в ЕС, президент Медведев осудил этот проект как нечто, что может превратиться в «союз против России», в кавычках, пишет газета. Евросоюз должен занять твердую позицию по обеим вопросам, полагает Financial Times. А для этого, как никогда, нужна солидарность внутри ЕС. И еще одна коротенькая статья, тоже Wall Street Journal, европейское правдоиздание, о настроениях в Сочи. Международная правозащитная организация Human Rights Watch провела опрос сочинцев и выяснилось, что значительное количество жителей города уже испытали вмешательство властей в их жизнь. Милиция насильственно отбирает собственность, никакой информации о планах застройки и никаких разговоров о компенсации нет. Люди даже не могут мирно выразить свой протест. Предыдущая попытка собрать демонстрацию в апреле 2008 года, когда Сочи посещала делегация МОК, была разогнана ОМОНом. МОК, полагает автор статьи, должен продемонстрировать уважение к правам человека, открытости и духу Олимпийских игр. Представители комитета должны встретиться с сочинцами и услышать, что они думают о планах строительства олимпийских объектов. Точно так же, как МОК сейчас обеспокоен экологическими последствиями олимпийских строек, он должен учитывать негативные социальные последствия Олимпиады 2014, пишет европейское издание газеты Wall Street Journal, а автор этой статьи – сотрудник международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Ирина, благодарю. Напомню, международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина познакомила нас со свежими материалами в западной печати. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И с нами вновь на связи специальный корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, которая следит за ходом нового уголовного процесса против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Марьяна, здравствуйте еще раз, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Да, сегодня в конце судебного дня Михаил Ходорковский, выступая в Хамовническом суде, заявил, что несмотря на заявление государственного обвинения о равноправии сторон, участвующих в процессе, по его сведениям, с самого начала слушаний по новому уголовному делу против него и Платона Лебедева, структуры Федеральной службы безопасности осуществляют оперативное сопровождение процесса, а кроме всего прочего, они поставили на прослушивание телефоны адвокатов Михаила Ходорковского. Об этом он заявил сегодня судье Данилкину и отметив, что оперативное сопровождение ФСБ судебных процессов вообще не предусмотрено российским законодательством, но тем не менее он убежден, что Федеральная служба безопасности не стала бы осуществлять это оперативное сопровождение по собственной инициативе и без ведома Генеральной прокуратуры. И поэтому он просил либо прекратить незаконные вот такие действия сотрудниками ФСБ, как он считает, либо пусть государственные обвинители, участвующие в процессе, опровергнут факт постановки на прослушивание телефонов адвокатов Ходорковского и опровергнут факт сопровождения, оперативного сопровождения процесса сотрудниками Федеральной службы безопасности. Государственные обвинители на это заявление сегодня ничего не ответили. Вероятно, такая возможность им предоставится завтра. И, кроме всего прочего, завтра же будет, вероятно, обсуждаться ходатайство защиты, которое обратилось к суду, зная о просьбе адвокатов, направленной председательствующему Виктору Данилкину о возобновлении трансляции в специально отведенном для прессы зале. Так вот, сегодня защита Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, выступила с ходатайством о возобновлении трансляции. И этот вопрос будет обсуждаться уже завтра. Но Виктор Данилкин сегодня сказал, что при установке кондиционеров в основном в зале судебных заседаний, где проходит процесс по делу Ходорковского и Лебедева, была нарушена проводка, и там могут просто возникнуть технические сложности, но у нас у всех появилась надежда на возобновление трансляции. Александр?
Марьяна, благодарю. Напомню, с нами на связи вновь была специальный корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, которая следит за ходом нового уголовного процесса против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В эфире информационная программа «Время свободы». Мы переходим к российским региональным городским темам. Жители Петербурга совсем недавно были потрясены вредом, нанесенным новым строительством знаменитому виду на стрелку Васильевского острова. И вот теперь в прессе появились новые фотографии новостроек, вырастающих позади исторического знаменитого здания главного штаба на Дворцовой площади. Защитники города уже составили внушительный список строящихся зданий, которые могут необратимо, по их мнению, изменить исторический облик Петербурга. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Идея реконструкции зданий главного штаба, возведенных по чертежам России, с самого начала приветствовалась далеко не всеми экспертами. С одной стороны, нельзя не порадоваться за Эрмитаж, который после выселения прежних хозяев главного штаба получает огромные площади для своих экспозиций. Как-никак, это самое длинное здание в Петербурге. Именно там, на втором этаже, расположится после реконструкции знаменитая коллекция импрессионистов, коллекция эпохи романтизма и классицизма, декоративная, прикладное и новейшее искусство. Реконструкция должна завершиться в год 250-летия Эрмитажа в 2014 году. Первая очередь отреставрированных помещений откроется уже в 2010, и этому нельзя не радоваться. Хотя сам проект студии 44 под руководством Никиты Евейна у многих вызывает сомнения. Говорит член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Основная идея экспозиции заключается в том, что все дворы объединяются друг с другом, 5 дворов, отсекается первый этаж, перекрывается. В поперечных корпусах пробиваются большие проемы, возникает некая анфилада, которая дает возможность проходить из одного двора к другому, сами дворы перекрываются.
В этих дворах предполагаются разные чудеса, вплоть до зимних висячих садов. Плохо только одно – попирается закон об охране памятников.
С моей точки зрения, особенно пробивка этих огромных проемов, неправомерна, потому что памятником архитектуры являются не только лицевые корпуса и фасады, но и все здания, в том числе и его структура в целом. С моей точки зрения, такой радикальный подход преобразованию столь выдающегося памятника архитектуры неправомерен. О чем я много раз говорил, но ни я, ни некоторые мои коллеги, и все о том же услышаны не были.
Но это внутри главного штаба, а снаружи тоже стали появляться странные вещи. Все, кто проходит сегодня по Дворцовой площади, непременно увидят строительные краны и серый силуэт новостройки, уже явственно выступающие за классической и, казалось бы, неприкосновенной крышей главного штаба. Растущее здание, как выяснилось, является административным корпусом будущего торгового центра, некогда называвшегося Домом детской торговли. Реакции городских властей на происходящее пока нет, а заключение Госстройнадзора гласит, что новое здание пока не превысило высотный регламент. Но ведь оно явно не закончено, и строительные леса указывают на то, что оно будет еще выше, говорит активист движения «Живой город» Андрей Воронцов.
Там пока еще правовая ситуация не определена, ни ТГА, ни КГО якобы не в курсе, что там они делают, и якобы они это не согласовывают. Дело в том, что там лакуна, строительство теоретически возможно. Но вопрос, когда оформлялась вот эта вот вся градостроительная документация. Если действовал старый регламент, который в прошлом году отменили, высота зданий по карнизу 23,5 метров, внутриквартальная застройка 28 метров. И это вообще основная проблема была. С одной стороны, он ограничивал высотное строительство, а с другой стороны, вот эта вот территория 1, где вот такие параметры действуют, распространяется эту Адмиралтейскую часть на всю, на Васильевском острове. Но что это значит? Не учитывалось то, что где-то, может быть, и 23,5 метра будет много.
Андрей Воронцов обращает внимание, во-первых, на несовершенство закона, который не учитывает, что новые постройки, даже разрешенной высоты, могут нарушить городские панорамы. А во-вторых, на несоблюдение закона, запрещающего новым постройкам закрывать обзор памятников культуры и становиться для них фоном. Движение «Живой город» составило печальный список строящихся зданий, которые безвозвратно испортят вид на Исаакиевскую площадь, Смольный собор и другие бесценные городские панорамы, среди которых вид на главный штаб с Дворцовой площади, очевидно, занимает первое место. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в связи с ядерным испытанием Северной Кореи на экстренном заседании сегодня вечером. Страны Запада выступили с резким осуждением действий КНДР. Россия выразила обеспокоенность. Дефицит бюджета в этом году составит не менее 7% валового внутреннего продукта, заявил президент России Дмитрий Медведев, представляя в Кремле основные тезисы бюджетного послания на 2010-2012 годы. Генерал-лейтенант Владимир Шаманов назначен на должность командующего воздушно-десантными войсками России. Шаманов получил широкую известность во время Второй чеченской кампании, где командовал группировкой войск. С 2000 по 2004 годы он был губернатором Ульяновской области. В России выявлен второй случай заболевания новым опасным гриппом. Наличие вируса H1N1 подтверждено у жителя Калужской области, вернувшегося из Доминиканской республики. В Москве сегодня пройдет благотворительный концерт «За вашу и нашу свободу» в поддержку невинно осужденных и узников совести. Организатор этой благотворительной акции – Фонд в защиту прав заключенных, оппозиционное движение «Солидарность» и Союз солидарности с политзаключенными. В Петербурге возобновились облавы на призывников. Зоной повышенной опасности стал студенческий городок, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Пакистане число мирных жителей, покинувших долину Сват, где продолжается операция правительственных сил против талибов, превысило 2 миллиона 300 тысяч. Президент Франции Николя Саркози сегодня прибывает в Объединенные Арабские Эмираты. Во вторник он откроет в столице АЭ Абу-Даби базу французских военно-морских сил, где постоянную службу будут нести около 500 человек. Это первая военная база Франции в странах Персидского залива. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Калининграде разгорается конфликт вокруг кафедрального собора, на который претендует Русская Православная Церковь. С просьбой передать объект в собственность церкви в официальном письме Владимиру Путину обратился патриарх Московский всея Руси Кирилл. Впрочем, кафедральный собор не единственный, который Русская Православная Церковь сейчас хочет прибрать к рукам. Из Калининграда передает наш корреспондент Екатерина Тейги.
Когда было начато строительство кафедрального собора, не знает никто, но формально дата его основания считают 13 сентября 1333 года. Сначала он был католическим, потом перешел в ведение протестантов. В начале 19 века у стен собора был предан земле философ Иммануил Кант. Во время Великой Отечественной войны собор разбомбили англичане, и вплоть до 80-х годов минувшего столетия он стоял в руинах. И только 17 лет назад кафедральный собор стали восстанавливать. Сегодня это духовный центр, здесь работает институт Канта, выступает выдающиеся музыканты. Здесь построен орган, какого нет ни в России, ни в Европе. И весть о том, что все это церковь просит передать в ее ведение, для многих стала, мягко говоря, шоком. Говорит директор кафедрального собора Игорь Одинцов.
Патриарх просто открыто призвал к конфронтации католиков, протестантов с Русской Православной Церковью. Это было сказано открыто. Это сейчас широко обсуждается в Калининграде и вызвало волну недоуменных вопросов. Ну, во-первых, Русская Православная Церковь никакого отношения к кафедральному собору не имеет. Мало того, если по закону передать ему церковное это помещение, как можно использовать этот кафедральный собор? Он воссоздан, как был, протестантским. Куда он денет могилу Канта, прах которого захоронен в стенах собора? Куда он денет органы? Он что, будет службу вести с органами?
По словам Игоря Одинцова, на восстановление кафедрального собора церковь и правительство страны не потратили ни копейки. Храм поднимали из руин исключительно на деньги спонсоров и на людские пожертвования. Только орган строили на федеральные средства. Теперь, что касается представителей церкви. Руководитель отдела коммуникации управления Калининградской епархии священник Михаил Селезнев, комментируя ситуацию, заявил, что поводом для обращения о передаче собора в ведение церкви стал новый закон о реституции, согласно которому имущество религиозного назначения возвращается его истинным владельцам.
По новому закону это все может отойти либо протестантам, либо католикам. Речь идет даже не о соборе совсем. Собор – это одно из зданий религиозного назначения, которое в соответствии с законами России церковь попросила у государства о передаче при условии сохранения пользователей, которые ныне существуют в этих учреждениях. И все это знают, и Одинцов это знает. Все было договорено, с ним предупреждено. Чего-то боится, значит, что-то там нечистое у него, видимо.
Кафедральный собор – не единственный объект, который просит свое ведение церковь. В списке еще 7 средневековых кирх, расположенных в Калининградской области. Среди них кирха королевы Луизы, ныне кукольный театр, и здание филармонии. Руководство этих учреждений культуры о возможных скорых реформах в известность не поставлены. Екатерина Теги для Радио Свобода, Калининград.
Далее в нашей программе рубрика «Не только о политике». «25 мая 1989 года в Москве открылся первый съезд народных депутатов СССР, избранный впервые в советской истории в ходе частично свободных выборов. О событиях 20-летней давности вспоминает Александр Бобраков.
Из тех 2500 человек, что собрались 20 лет назад в Кремлевском дворце съездов, многих уже нет в живых, и почти никто, по крайней мере в России, не остался в активной политике. Да не о политике речь. Мало кто сейчас уже вспомнит статью 11.1, отмены которой добивались депутаты-демократы, и программу прославившегося тогда депутата Оболенского. Что осталось в памяти, это воздух той весны. Я в свои 11 лет не очень-то разбирался тогда в смысле происходящего, хотя и смотрел прямую трансляцию с интересом. Но помню вдруг протянувшиеся между людьми совсем незнакомыми нити. Съезд обсуждали и на автобусных остановках, и на рынках, и в школьных коридорах, и, конечно, в очередях. Я не помню в этих обсуждениях злобы, цинизма и проклятий тем наверху. Происходящее воспринималось как общее и важное дело, пусть оценки конкретных событий были разными. Потом я понял, каким контрастом с привычной реальностью партийных форумов были для взрослых моих сограждан эти вдруг прорвавшиеся на экраны телевизоров живые и честные споры. Казалось, что одной только силой слова можно изменить малорадостное позднесоветское бытие. Слишком быстро выяснилось, что противоречия между собравшимися в дворце съездов, как и в обществе, непреодолимы. Но чтобы окончательно это понять, нужен был съезд. Яркий, как фотовспышка. У Солженицына в «Круге первом» в «Шарашке» обсуждают картину «Русь уходящая». Не столько реальное полотно, над которым работал Павел Корин, сколько встающий перед взором зэков образ совсем недавнего и безнадежно ушедшего прошлого. Коллективное фото депутатов первого съезда сродни такой картине. Противоположные по своим идеям и нравственным установкам, агрессивно послушные исполнители партийной воли и борцы за права человека, на этой картине они вместе. Андрей Сахаров и афганец Червонописский, Сергей Аверинцев и генерал Родионов, Витаутас Ландсбергес и безвестный назначенец из Туркмении. Щелчок фотоаппарата, и они расходятся в разные стороны, по разным странам, под разными лозунгами. Но остается память о чем-то важном, о том, что они создали вместе. Это была надежда. Воздух той весны был воздухом надежды.
Рассказывал Александр Бобраков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Русский сегмент живого журнала превратился в мощное орудие борьбы россиян за свои права. Здесь проходили кампании за освобождение Светланы Бахминой в поддержку жертв политических преследований или милицейского произвола. Еще одна история в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн». Ее подготовил Кирилл Кобрин.
В русском интернете чуть ли не каждый день появляются сообщения о преступлениях, совершенных милиционерами. После недавней трагедии, когда пьяный майор Евсюков устроил бойню в московском супермаркете, поведение сотрудников правоохранительных органов стало темой уже новой, более острой общественной дискуссии. И как это обычно бывает в последнее время, в России самые резкие слова и мнения высказываются в интернете, в блогосфере. Но сначала о новых фактах милицейской преступности. Агентство РИА Новости сообщает.
Сотрудники Департамента собственной безопасности МВД совместно с Управлением собственной безопасности столичного ГУВД задержали в Москве сотрудника ОМОНа, который пытался вынести с территории склада крупную партию боеприпасов для продажи. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУВД по Москве Виктор Бирюков. Имя задержанного не сообщается. Дату проведения операции собеседник агентства не уточнил. После спецоперации на территории отряда провели ряд профилактических мероприятий в целях предотвращения подобных инцидентов. Старший прапорщик уже уволен из правоохранительных органов и вскоре понесет уголовную ответственность по всей строгости закона, добавил Бирюков.
Теперь о последствиях бойни, устроенной майором Евсюковым в супермаркете на юге Москвы. Сообщает Интерфакс. Эту информацию цитируют различные российские сайты.
В понедельник в Нагатинский суд Москвы подан первый иск от пострадавшего в результате действий начальника УВД Царицына Дениса Евсюкова, устроившего стрельбу в магазине на юге Москвы, заявил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы потерпевших. Иск о возмещении 5 миллионов рублей, по словам адвоката, подается в интересах Ильи Герасименко, получившего 2 пулевых ранения в голову и живот. Пострадавший до сих пор находится в больнице, поскольку не удается извлечь одну пулю, рассказал рассказал журналистам Трунов. Он также отметил, что иск будет подан к Департаменту финансов правительства Москвы, а в качестве третьего лица истец просит привлечь МВД. Как пояснил защитник, в соответствии с действующим законодательством милиция является структурным подразделением органов местного самоуправления, поэтому иски предъявляются к Москве.
И, наконец, громкое милицейское дело, которое разворачивается прямо сейчас. Речь идет о чудовищном событии, которое произошло около 2 недель назад, пишет сайт News.ru.com.
13 мая в южном округе столицы сотрудник милиции на автомобиле Subaru Forester сбил 33-летнюю Елену Шум, которая находилась на 6-м месяце беременности. Водитель уехал, не став помогать пострадавшей, и она вскоре скончалась в реанимации. У погибшей осталась 10-летняя дочь Вероника. У происшествия нашлись очевидцы, которые запомнили номер машины. Было установлено, что автомобилем по доверенности пользовался сотрудник УВД по Южному округу Роман Жиров. Прокуратура, однако, не спешила возбуждать против Жирова уголовное дело. Опасаясь, что дело спустят на тормозах, муж погибшей, Алексей Шум, рассказал о происшедшем в своем блоге. «Вся информация приходит по капле только после моих запросов», – пожаловался Алексей. «Я не хочу, чтобы это осталось в тайне. Я сделаю все, чтобы добиться правды и суда». Очень быстро его запись вошла в пятерку самых читаемых в живом журнале.
О том, как обсуждение разворачивалось в русском сегменте Life Journal в живом журнале, рассказывает интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
21 мая в журнале москвича Алексея Шума появилось о том, что 13 мая в Москве на Ясеневой улице Subaru Forester насмерть сбил на пешеходном переходе его беременную жену. Новостью эта информация прошла по агентствам в тот же день, 13 мая. Отдел разбора ДТП Южного округа Москвы собрал материалы и передал их в следственное управление. Но далее Алексею мало что удалось узнать. Через 9 дней после трагедии, убедившись, что дело на нарушителя так и не заведено, Алексей решил действовать через ЖЖ общественность. Здесь важно добавить, что журнал у Алексея по меркам ЖЖ совсем новый. Он был заведен лишь в прошлом году, и друзей у юзера Ашум всего 3 человека. Что не помешало новости облететь весь ЖЖ меньше, чем за день. Не будет преувеличением сказать, что путем многочисленных кросс-постов ЖЖ-сообществу удалось донести сообщение Алексея до всех, кто читает свои френд-ленты. В моем RSS-агрегаторе, собирающем записи интересующих меня блогеров, кросс-пост появлялся раз 20 или 30. Первая реакция блогеров на запись Шума, а она собрала почти 800 комментариев, состояла в том, чтобы написать о проволочках заведения дела в блог президента Медведева. Юзеры обсуждали жесткую модерацию, введенную там в комментариях, однако решили попробовать. И действительно, в данный момент в комментариях президентского блога висят сообщения о ДТП, в котором погибла жена Шума. Модераторы эти сообщения пропустили. В комментариях у Шума встречаются еще 2 типа реакций. Вот примеры первой реакции. Раз ему тачка дороже чужой жизни, как минимум надо собраться и хорошенько разбить ему тачку. Дверь квартиры, окна. И делать это каждый раз, как только он что-то из своих мат-ценностей восстановит. 9 дней прошло, а человек на синей Субаре катается. Похожий комментарий поступил от юзера Кунцевич. Цитирую. «Все-таки суд Линча в данных случаях не кажется такой уж дикостью». Результаты огласки не заставили себя ждать. Уже через день, 22 мая, РИА Новости сообщили, цитирую, что сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали милиционера, подозреваемого в наезде на автомашине на беременную женщину. Задержание произошло, по их словам, 14 мая. Известно об этом стало только в пятницу, 22 мая. Задержанным оказался милиционер, но не сотрудник столичного ГУВД. Источники в органах, однако, отказались сообщить фамилию, должность и место работы задержанного. Алексей Шум тем временем на ЖЖ публичности не остановился. Его обращение прозвучало на радио «Эхо Москвы», и сообщение о происшествии опубликовали многие ведущие газеты. Получил Алексей практические советы. Блогеры давали ему ссылки на сайт AskJournal.ru, где подробно и человеческим языком описывается процедура отстаивания своих прав, даются образцы заявлений, разъясняются права граждан и обязанности инстанции. Получил Алексей ссылку на организацию по защите людей, пострадавших от произвола российских правоохранительных органов, общественный вердикт. В субботу в своем новом посте Алексей сообщил, что обратится к представителям этого фонда за помощью. В большинстве взвешенных сообщений, отправленных блогерами Алексею Шуму, подчеркивалась необходимость упорной законной борьбы для отстаивания своих прав. Вот говорящая цитата. «Я сам когда-то работал в органах», — пишет юзер Бисей. «Жалобщиков там не любят. Но, как я понимаю, вам их любовь нафиг не сдалась. Важнее другое. Милиция и прокуратура — птица гордая. Не пнешь, не полетит. Шансы есть. Знаю случай, когда прямое убийство сходило милиционерам с рук. Но знаю 2 сотрудников медотрезвителя при УВД, которые сели всего лишь за побои».
Ольга Серебряная о том, как обсуждается в живом журнале дело об убийстве москвички Елены Шум. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН сегодня вечером на экстренном заседании обсуждает ситуацию в связи с ядерным испытанием в Северной Корее. Дефицит бюджета в этом году составит не менее 7% валового внутреннего продукта, заявил президент России Дмитрий Медведев. Генерал-лейтенант Владимир Шаманов назначен на должность командующего ВДВ России. В России выявлен второй случай заболевания новым опасным гриппом. Наличие вируса подтверждено у жителя Калужской области, вернувшегося из Доминиканской республики. В Москве сегодня пройдет благотворительный концерт «За вашу и нашу свободу» в поддержку невинно осужденных и узников совести.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Режиссер Михаил Хайнеке стал победителем самого содержательного Каннского фестиваля.
Комментарии экспертов.
Журналист Ефим Фиштейн не верит в то, что Россия заинтересована в раздробленной Европе.
Право автора.
Публицист Анатолий Стрелиной рассказывает об ошибочности наших представлений об Украине.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». Объем просроченных платежей по выданным банковским кредитам в России к концу года может достичь 20% общей их суммы, прогнозирует директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. По его словам, такой уровень просроченной задолженности будет означать, что банковская система России проест свой капитал. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Сининский.
Просроченная задолженность по ранее выданным банками кредитам, компаниям или частным лицам, на уровне достижения которого не исключает Александр Турбанов, будет означать, что какие-то банки просто не смогут выполнить предъявляемые к ним требования по достаточности собственного капитала. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании Unicredit Securities Рустам Баташев.
Капитал – это, собственно, акционерный капитал, как у любого предприятия, у банка тоже есть акционерный капитал. Требования по капиталу – это отношение этого собственного капитала банку к его активам. Делаем просто отношение капитала к выданным кредитам. И минимальное требование 10%. То есть на каждый выданный рубль у банка должно быть 10 копеек собственного капитала. Соответственно, если у банка становится больше кредитов, он выдает больше кредитов, то он должен увеличивать капитал, чтобы это требование выполнялось. Если соотношение капитала к активам меньше 10%, то банк такой, по идее, должен перестать существовать.
Если общий объем просроченных платежей по банковским кредитам достигнет 20%, банковская система страны просто проест свой капитал, заявил руководитель Государственного агентства по страхованию вкладов.
По моим расчетам, банковская система может прожить без дополнительного капитала, если объем просрочки не превышает 17% от выданных кредитов. Если, соответственно, появляется у банка просрочка, то банк на каждый рубль просроченной задолженности должен сформировать рубль резерва. И это все отнимается от его прибыли. Соответственно, если уровень просрочки очень высокий, как только это убытки, это все вычитается, соответственно, все убытки вычитаются из капитала.
Центральный банк России оценивает объем лишь самой просроченной задолженности по тому или иному кредиту. По международным стандартам финансовой отчетности считаются не только те суммы, которые просрочены на данный момент, но и все оставшиеся платежи по тому или иному кредиту, которые оказываются как минимум под вопросом. Банковский аналитик финансовой корпорации «Урал-СИП» Леонид Слипченко.
Согласно официальной методологии Центрального банка, можно говорить о том, что на конец года прошлого просрочка составляла в совокупности порядка 2,5%. По последней информации, которую мы имеем на конец первого квартала официально, она составляла уже 3,7%. Если мы говорим о просрочной задолженности, которая официально пользуется международными стандартами, то есть это уровень просрочки больше 90 дней, я бы говорил где-то об уровне порядка 6,7% на данный момент.
А как соотнести текущие объемы просроченной задолженности в России по обеим методикам – Центрального банка и международной? Рустам Баташев, компания Unicredit Securities.
По моим расчетам, цифры, публикуемые Центральным банком, в 3-3,5 раза меньше, чем если бы Центральный банк учитывал просрочку по, допустим, НСФО. На начало года Центральный банк где-то 2,6% опубликовал просроченные задолженности. Вот если мы коэффициент 3,5 применим, это получится 9%. На текущий момент это где-то 3,8% публикует Центральный банк. Опять же, тот 3,5 коэффициент, это где-то 13% просроченная задолженность. Разные просто методики. Мы такое видели и раньше, в 98 году. Центральный банк публиковал просрочку порядка порядка 11%, в то время как Международный валютный фонд опубликовал просрочку в размере 40% в России.
Нарастание просроченной задолженности по кредитам ведет к тому, что банки, подчиняясь правилам, вынуждены расширять собственные резервы на покрытие таких кредитов. Соответственно, свободных средств для обычного бизнеса у них становится еще меньше. Отсюда и очевидные последствия, как для самих банков, так и их клиентов. Леонид Слипченко.
Это высокие ставки в первую очередь, а во вторую очередь, естественно, это снижение активов банков, которые мы наблюдаем на текущем, снижение портфелей, нежелание кредитовать, опять же, спрос при этом тоже достаточно небольшой при таких ставках. Поэтому в целом мы наблюдаем одну картину, это высокие процентные ставки на данный момент при кредитных рисках и снижение кредитного портфеля.
Рустам Баташев.
Очевидно, что риски для банков, если растут невозвраты, ну, представьте себе, что если 10% невозвратов, это значит, что на каждый выданный рубль 10 копеек не вернется. Поэтому ставка должна быть как минимум больше, чем эти 10%, чтобы только в ноль выйти. Прибавьте к этому еще и стоимость денег, которая, допустим, 15%. В итоге 10% невозвратов, 15% стоимость денег, и банку, чтобы выйти в ноль, нужно выдавать кредиты под 25%. Но ему тогда еще какая-то прибыль нужна, соответственно, 25% плюс еще дополнительная прибыль. То есть 30% уже это минимально то, что, допустим, банк может выдать. В такой ситуации просто легче, например, не выдавать кредиты, чем выдавать, потому что, опять же, выдавая под 30%, банк реально ухудшает ситуацию заемщиков, и риск невозвратов опять же вырастает. То есть получается некий замкнутый круг, и легче просто не выдавать кредиты.
По оценкам Центрального банка России, к 1 мая общий объем просроченной задолженности по кредитам, рассчитанный по его методике, достиг примерно 4%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сенинский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. В Амстердаме всегда приветливо относились к иностранцам. Уже несколько веков подряд голландская столица завораживает невероятным смешением генотипов, культур, причесок и одежды. Недаром самая свежая и самая первая газета на английском языке вышла именно в Амстердаме. В 1620 году, когда в соседней Англии право печати было строго регламентировано, предприимчивый голландский издатель Йорис Весселер начал выпуск еженедельника под названием «Current Out of Italy, Germany, etc.». А как обстоят дела с англоязычной прессой, прессой для экспатов в Нидерландах сегодня, рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Когда я после нескольких лет работы в восточноевропейской и российской англоязычной прессе переехала в Амстердам, я ожидала, что англоязычных изданий здесь уж точно окажется гораздо больше. Я ошибалась. Так как в Нидерландах все говорят по-английски, иностранцы приезжают сюда со стереотипными ожиданиями, надеясь обнаружить здесь множество англоязычных изданий местного производства. Говорит Тодд Савидж, один из редакторов газеты «Amsterdam Weekly». За несколько лет существования это неформатное издание успело превратиться в местную легенду. Все 20 тысяч экземпляров моментально разбирали в 600 пунктах распространения – кафе, университетах, книжных магазинах. С этого года газета, как говорит Тодд Савидж, ушла в спячку, то есть в интернет. На ее печатное производство просто нет денег. Amsterdam Weekly – это еженедельник о культуре, путеводитель по Амстердаму особого рода, альтернативный по своей направленности, который концентрировал внимание читателей на неожиданных, новых, непривычных сторонах Амстердама. Помимо афиши, газета содержала журналистские очерки о городской жизни, которые пользовались большой популярностью. На нас работало множество авторов, очень разных. Мы стремились удивить читателя необычным подходом, заставить его с нетерпением ждать нового сюрприза через неделю. Мы создали платформы для самовыражения творческой молодежи, дизайнеров, иллюстраторов, фотографов, молодых журналистов. Благодаря Amsterdam Weekly у них появилась возможность опубликовать свои незаурядные работы. Сегодня из заслуживающих внимания бумажных англоязычных изданий в Нидерландах выходит только журнал «Time Out». Существует он здесь пока меньше года. Основательница портала DutchNews.nl Робин Паскоу считает, что недостаток медийных ресурсов для иностранцев – следствие недостатка внимания к иностранцам со стороны рекламодателей. В этой стране работает как минимум 200 тысяч иностранцев с неплохим знанием английского. Почему бы рекламодателю не сделать их своей целевой аудиторией? Хороший пример – грядущие выборы в Европарламент. Мы много материалов на сайте посвятили этой теме, так как многие проживающие здесь иностранцы имеют право голоса на этих выборах. Мы разослали всем партиям, которые принимают участие в выборах от Нидерландов, приглашение разместить у нас свою рекламу. Единственными двумя партиями, которые нам ответили, стала малозначительная новая европейская партия и ультраконсервативная христианская. Ну да ничего страшного. Я все перевела на английский и разместила на нашем сайте. Если не говоришь по-голландски, в Нидерландах просто негде почерпнуть информацию о выборах. По мнению Робин Паскоу, будущее СМИ для иностранцев все-таки в интернете. Прежде всего потому, что интернет позволяет соединить в единую сеть англоязычные издания из сразу нескольких европейских стран, предоставляя таким образом более общую картину происходящего в Европе. NRC International, англоязычное интернет-приложение к ведущей нидерландской газете NRC Handelsblad, сотрудничает не только с международным нидерландским радио Radio Netherlands Worldwide, но и с англоязычным приложением к немецкому журналу Spiegel и с англоязычным разделом датской газеты Politiken. В будущем планируется включить в эту связку и другие европейские англоязычные издания. Сотрудничество, помимо кросс-ссылок, подразумевает проведение совместных интерактивных чатов с европолитиками, например, а также обсуждение общих проблем, таких как интеграция иммигрантов-мусульман. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». 8 часов вечера по московскому времени. На наших волнах, как всегда, итоговый выпуск, который ведет Андрей Шары. Андрей Шары уже вместе со мной в студии, чтобы рассказать о программе лично. Добрый вечер.
Добрый вечер. Александр, открою программу с прямого репортажа о концерте «За нашу и вашу свободу», который сегодня в поддержку политзаключенных и невинно осужденных дают известные актеры и общественные деятели в России. Мир обеспокоен северокорейскими испытаниями атомного оружия, и это главная международная тема сегодняшнего дня, как убедить Пхеньян отказаться от военных ядерных разработок, насколько опасны они для международного ситуации. Об этом поговорим далее в программе. Молодого художника обвиняют в экстремизме и хранении наркотиков. Почему властей так беспокоят творческие монстрации Артема Лоскутова? Вот таковы некоторые из тем эфира. Как обычно, программа откроет 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Оксана Паньер. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы имеем дело с первым случаем завоза в нашу страну заболевания гриппа.
В городе Мингора идут уличные бои. Некоторые районы очищены от боевиков. Есть жертвы.
Они подкупили королевского шофера, выходца из
Тринидада. Огромный зрительный зал под открытым небом собрал при прекрасной солнечной погоде более 600 тысяч зрителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.